Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Торц. На плакате выставки во Франкфурте, о которой мы сегодня вам расскажем, фраза в контексте остального там написанного и исторического контекста, по-немецки звучащая и воспринимаемая тамошней публикой куда более однозначно, нежели тут же присутствующий русский ее перевод. Выставка называется «Ausgerechnet Deutschland». Переведено именно «Германия». Тут же подзаголовок «Еврейско-русская эмиграция в Федеративную Республику». А почему, собственно, именно Германия? И что значит это для немцев? Об этом я беседую с куратором выставки в Еврейском музее Франкфурта, научным сотрудником института Фрица Бауэра, доктором Дмитрием Белкиным. Дмитрий, ваша выставка будет, думаю, несомненно, интересна, по крайней мере, для части наших слушателей. Но скажите, чем она оказалась так важна и интересна немецкой публике?
Я надеюсь, что немалой части ваших слушателей она будет интересна, потому что известный процент людей, во-первых, живущих в Германии, так сказать, слушающих «Свободу» активно, во-вторых, просто очень любопытно, что происходит с этой миграцией. Что касается немецкой стороны, то, честно говоря, когда меня спрашивают, о чем вы не догадывались в преддверии, так сказать, вашей выставки, я все-таки не мог предположить, что к таким будет интерес и резонанс. Я не мог предположить, что министр внутренних дел Германии Томас де Мезье приедет на открытие и будет выступать с большой речью. Я не мог предположить, что все газеты, журналы, радио и так далее будут обращаться к нам. Я думаю, что это связано прежде всего с тем, что представление о том, что в Германии с 1989-90 года, благодаря приезду людей из бывшего Советского Союза, не то что возрождается, а существует опять еврейская жизнь, о том, что возникло или возникает новое еврейское сообщество в Германии, и что, возможно, наш тезис о том, что нормальная еврейская жизнь в Германии и просто жизнь в качестве еврея в этой стране вновь возможна, это вызывает огромный интерес.
В гитлеровское время Германия стала «Юденфрай», свободной, очищенной нацистами от евреев. Это слово ныне знают многие, даже не говорящие по-немецки. Откуда же взялось немецкое еврейство послевоенного времени? И что здесь значит русский компонент, иммигранты из СССР Горбачевской поры?
К 1989 году еврейские общины насчитывали где-то порядка 28-29 тысяч членов. И не исключено, что к сегодняшнему дню, если бы не было большой волны перестроечной из Советского Союза бывшего, еврейство в Германии перестало бы существовать, чисто демографический фактор. Люди, жившие в Германии после войны, это очень интересно, что количество евреев, оказавшихся здесь, фактически совпадало с количеством людей, приехавших из бывшего Советского Союза на сегодня. То есть было порядка 220-250 тысяч человек, в основном бывшие displaced persons. Люди, которые были в лагерях для перемещенных лиц в Германии после войны, пережившие чудом, не чудом и так далее, Холокост, и абсолютное большинство этих людей, их семей покинули Германию, потому что они смотрели на нее только как на возможность, так сказать, пересидеть какое-то время, чтобы потом отбыть в Израиль, Америку и в другие страны. Но некоторые остались по разным причинам. И эти некоторые, их было мало с одной стороны, с другой стороны, сам факт их присутствия был очень важным парадоксом, потому что еврейство в Германии с точки зрения до всего мира, не только еврейского мира, а просто мира быть не могло, не должно было после войны. Но эти люди остались. Проблема была в том, что идентифицировать связь со страной не мог фактически никто из них. Есть Центральный совет евреев в Германии, не немецких евреев, а евреев в Германии называется до сих пор. Это очень важный элемент для понимания того, что еврейство в Германии было очень промежуточным таким элементом. Сумки, чемоданы, на которых люди сидели, так сказать, по их представлениям, мы показываем на выставке классический чемодан еврейской семьи в Германии послевоенной, потому что символически или буквально под каждой кроватью, каждым диваном, в каждой комнате, шкафу находился такой чемодан. Люди не были готовы внутренне жить в Германии и жили в ней тем не менее.
Но откуда взялись евреи в послевоенной Германии? Довоенные-то погибли в ходе окончательного решения еврейского вопроса в лагерях, либо эмигрировали?
Конечно, еврейство в Германии послевоенное абсолютно не было гомогенным процессом, и польские displaced persons, перемещенные лица, не составляли только это еврейство, потому что были волны еще после будапештских событий, после пражских событий, после волны антисемитизма в Польше и так далее. То есть до конца 60-х годов было еще 2-3 небольших волны еврейских миграций в Германию. Вот это все дорусское, так сказать, время. Потом доперестроечная волна. Где-то с 1972 по 1988 год порядка 3,5 тысяч евреев бывшего Советского Союза, приехали в Германию, в основном это был Западный Берлин, и приехали они через Вену. Известный многим вашим слушателям процесс, когда люди по израильским визам выезжали, и потом с помощью ХИАС, тоже известное слово, Hebrew Immigrant Aid Society, они оказывались в Берлине. В Западном Берлине была специальная договоренность, в соответствии с которой Сенат города принимал этих людей.
Доктор Дмитрий Белкин, куратор выставки «Именно Германия», открывшейся в Еврейском музее Франкфурта. О дальнейшем мы с ним еще поговорим. А сейчас я хочу предоставить слово моему берлинскому коллеге Юрию Векслеру, которого я попросил побеседовать о русско-еврейской эмиграции в ФРГ с экспертом по этому вопросу, этнологом из Марбургского университета Карин Кёрбер.
Карин Кёрбер посвятила эмиграции евреев из СССР в Германию несколько исследований. Карин Кёрбер в целом оценивает результаты эмиграции советских евреев в Германию для самой Германии позитивно, но отмечает проблемы, возникшие вследствие неверных исходных представлений как со стороны самих эмигрантов о Германии, так и у принимающей страны о тех, кому был разрешен въезд, говорит Карин Кёрбер. Многие немолодые иммигранты действительно сидят на пособии. Правительство Германии, разрешая иммиграцию, исходило из того, что впускает верующих евреев и возрождает таким образом еврейскую жизнь и поддерживает еврейские общины. Все остальное никто не продумывал. Сами же иммигранты, средний возраст которых был в районе 40 лет, не представляли, насколько трудно им будет найти себе применение на весьма закрытом немецком рынке труда. В результате большой процент людей с высоким образовательным цензом, в прошлом научные работники, профессора, инженеры и так далее, оказались перед непреодолимыми трудностями, так как германская страна не имела программ, которые помогли бы именно этим людям найти свое место в немецких структурах. Совсем иная картина у тех, кто приехал в школьном и студенческом возрасте. Здесь все идет замечательно. Дети еврейской эмиграции из СССР, как правило, лучшие ученики в гимназиях, лучшие студенты, они заканчивают вузы, быстро находят работу и делают карьеры. Что до еврейской жизни как таковой, то там потребовалось организовать процесс приобщения эмигрантов к еврейским религиозным ценностям, и в разных общинах этот процесс проходит по-разному. Поэтому, подытоживая, можно сказать, что правительство Германии в целом не продумало до конца, что за группу людей, которыми оно намеревалось усилить еврейские общины, что за группу Германия принимает и что для нее является необходимым. Именно это и стало причиной многих проблем эмигрантов. Трудно не согласиться с Карин Кёрбер. Прекрасно, что дети эмигрантов уже заметны в немецкой жизни. Многие из них, например, стали юристами, адвокатами, прокурорами, судьями. Среди выходцев из этой эмиграции есть уже и популярные немецкие писатели, как, например, Владимир Каминер и Лена Горелик. Но и в поколении более старшим есть свои достижения. Два полученных в СССР образования, медицинское и музыкальное, оказались более чем конкурентоспособными. Практически все приехавшие врачи, независимо от возраста, в Германии работают. Большой процент успешных карьер и у музыкантов.
Мой берлинский коллега Юрий Векслер и немецкий этнолог и социолог из Марбурга Карин Кёрбер. Радио «Свобода». Программа «Разница во времени», которую ведет Владимир Тольц. Сегодня в связи с недавним открытием во Франкфурте выставки «Именно Германия», посвященной истории и результатам еврейско-русской эмиграции горбачевской поры в ФРГ, мы обсуждаем связанные с этим вопросы прошлого и настоящего. Знаете, это я вновь обращаюсь к куратору выставки в Еврейском музее Франкфурта, научному сотруднику Института Фрица Бауэра, доктору Дмитрию Белкину. Знаете, в Западной Германии 80-х годов прошлого века мне довелось общаться с представителями разных волн русской эмиграции. Так это называлось тогда. Встречался я и с представителями белой эмиграции, и с их потомками, это условно называлось первая волна, и с детьми, высланных Лениным на философском пароходе, и с русскими, эмигрировавшими до Второй мировой из Прибалтики, и с бывшими власовцами из ДП, с немцами Volksdeutsche, и, разумеется, с представителями так называемой третьей волны, среди которых были и советские невозвращенцы, и советские диссиденты, и советские сионисты. Вот что хочу сейчас отметить. В любой из этих разномастных эмигрантских общностей, а больше других среди третьей волны, находилось немало людей к еврейско-русской эмиграции времен советской перестройки, относящихся несколько свысока, пренебрежительно, а то и осуждающе. Одно из высказывавшихся тогда обоснований этого: «Мы идейные, мы противники режима. Мы унесли с собой Россию, и вообще мы не в изгнании, а в послании. А эти – колбасники». Я вообще не употребляю это определение, но из песни слова не выкинешь. То есть они эмигрировали не по религиозным или идейным мотивам, там, либерализм, антикоммунизм, сионизм и тому подобное, а погнавшись за немецкими материальными благами, за сытой жизнью. Отсюда и название «колбасная эмиграция». Причем можно было наблюдать и комические, смешанные варианты. Например, недавних эмигрантов в Израиль, декларирующих свою преданность сионизму, но при первой возможности переселявшихся в Мюнхен или в Берлин. Вообще же, эмигрировать в ФРГ не немцам до горбачевской поры многим в СССР казалось западло и постыдно. Тут явно еще звучало эхо войны. Так вот вопрос. Чем, по вашему мнению, эта волна еврейской эмиграции из СССР в Германию отличалась от других еврейских переселенцев туда и от других пластов советской эмиграции тоже? И вообще, насколько эти разнокультурные и разноэтнические компоненты сливаются в современной Германии и чем они разнятся друг от друга? Доктор Белкин, прошу вас.
Это очень важный вопрос, и мы пытаемся на него ответить тем, что мы, так сказать, тему колбасности немножечко, так сказать, деконструируем и пытаемся развернуть и сказать о том, что прагматичное отношение к отъезду и представление о том, что волна 90-х годов, люди просто решали в конечном итоге, что предпочтительнее на сегодня, и выбор фактически был только между Израилем и Германией. Ответ многих был Германия именно в силу того, что хорошая социальная программа плюс Европа плюс недалеко, он преобладал над тем, что вы назвали, пользуясь молодежным жаргоном, в общем, старое слово, известное нам всем еще с юности, «западло», да? Тема «западло», она для нас еще была очень существенной при, когда я думал о том, как мы назовем этот проект, «Ausgerechnet Deutschland», именно Германия, исключительная Германия, Германия со всех дел, так сказать, в результате всего. И это был очень существенный момент, потому что все мы в конечном итоге сталкивались с этой темой, когда где бы то ни было, на Украине или в России, или в Израиле, или в Америке, мы слышали, как в качестве евреев в Германии, это невозможно, я не могу себе представить. И это, конечно, создавало элемент того, что, ну, просто было такое вот известное внутреннее беспокойство, то есть позволяет ли совесть, так сказать, с одной стороны. С другой стороны, к началу 90-х о Германии знали очень мало. Я думаю, что представления людей, уезжавших туда, были между двумя полюсами. Гитлер, с одной стороны, с другой стороны, Гёте и Гейне. Потому что мысль о том, что страна, так сказать, нацизма, а с другой стороны, страна высокой культуры, поэтов и философов, не существовали у многих. В частности, для меня было очевидно, что когда я узнал, что мне нужно ехать на юг Германии, я очень рад был, что за углом буквально был университет Тюбингена, да, где я могу учиться, и представления были вполне такие вот идеалистические, начала 20-х годов. Что касается разницы границ между поколением 70-х, 80-х и поколением 90-х, то я думаю, что 220-230 тысяч человек, которые приехали в 90-е годы, они просто не были настолько гомогенны, я думаю, насколько гомогенным и более-менее цельным было поколение более ранее. Потому что в основном, собственно говоря, в том поколении речь шла о, ну, советских интеллектуалах, которые во многом по разным причинам покидали страну, сильно ярко выраженным еврейским сознанием, которое, тем не менее, не мешало все равно развернуться и не поехать в Израиль, не поехать в Америку, а из Вены поехать в Западный Берлин. В этой эмиграции было очень много всего, как и очень много всего было в перестроечном времени. Вы знаете, в нашей выставке мы открываем ее разделом, посвященным перестройке, и идея основная – показать одновременность всех событий, потому что очень сильная фотография у нас есть, демонстрация коммунистов в ноябре 91 года. Параллельно сразу, как ось, так сказать, на другой стене фотографии знаменитой немецкой фотохудожницы Барбары Клем, которая снимала синагогу в Москве в это же время. Ездила переполненная синагога, начинается немецкая жизнь. С другой стороны, мы показываем банка классическая советская, наполовину наполненная водой, фотография, люди, сидящие, заряжающие эту воду. Потому что евреи или коммунисты ли в это время, как всем известно, собирались у телевизора и 150-200 миллионов человек позитивно заряжали воду после дневных занятий любыми идеологическими делами. И показать эту разноголосицу, эту невообразимую полифонию, и то, насколько разные это были люди, приехавшие уже в Германию и в то же время в Израиль и в Америку, в это время из Союза. Это одна из наших целей. То есть ни в коем случае ни Кафки, ни Эйнштейны, ни в коем случае не мини-олигархи, так сказать, а смесь всего, смесь языков, потому что, как бы, существует, вам известно, тоже очень мощная дифференциация в этой эмиграции 90-х годов. Москва, Петербург, немножечко Киев и, ну, грубо говоря, Жмерин, так сказать, маленькие городки, да. Это разница огромная. Этого не было, безусловно, в поколении 70-х годов, 80-х, потому что там было все-таки больше, с моей точки зрения, столичной публики, классическом интеллигентском, так сказать, советском смысле слова.
Доктор Дмитрий Белкин, куратор выставки «Именно Германия», открывшийся в Еврейском музее Франкфурта. Слово моему берлинскому коллеге Юрию Векслеру.
Весь спектр обсуждаемых и представленных на выставке во Франкфурте проблем виден и в проведенном мною блиц-опросе иммигрантов.
Мы из Москвы, я 46-го года рождения, муж 38-го года.
Мне 38 лет, я по профессии врач с Украины, из Днепропетровска. Я уже давно работаю, я в 2003-м в январе мы приехали, в январе 2004-го года я начал работать.
Я приехал с Узбекистана, Ташкента, инженер-гидролог. А сейчас помощник продавца.
Мы приехали из Харькова в октябре 95-го.
Музыкант, диджей, прежде всего музыкант, да. Как музыкант, лидер группы Red Front, как диджей с Володей Каминером, проект Русиндиска. Ну вот, это основное.
Мне 27 лет, я приехала в 98-м году в Германию, из Санкт-Петербурга. Я закончила здесь университет, еще сейчас прохожу стажировку, то есть еще не полный юрист.
Даже по простому разнообразию фамилий, опрашиваемых мной, можно сделать вывод о том, что многие приехавшие дети смешанных браков, что создавало дополнительные трудности по приему в еврейские общины, куда принимали только тех, у кого было доказано еврейское происхождение матери. Вопрос первый. Почему вы приехали именно в Германию? Был ли у вас выбор?
Мне было важно уехать именно в Германию. Приехали друзья сюда, и для нас это было существенно важно быть вместе с друзьями, которых до этого уже уехали дети, они были здесь. Ну и у сына здесь были друзья, поэтому он тоже стремился. В общем, Германия другая страна не обсуждалась, ни Израиль, ни Америка вообще не обсуждались.
Выбор у меня, как у любого советского еврея, был между Германией и Израилем. Я выбрал в пользу Германии, в пользу Европы, в пользу нерелигиозного государства, которое находится к тому же ближе к родине. В первую очередь, нерелигиозность меня привлекла, потому что я по происхождению полуеврей.
Нет, выбор был или Израиль, или Германия.
Почему Германия?
Германия. Ну, наверное, более спокойнее, потому что все-таки войны нет. Израиль, конечно, неспокойное государство. В Германии очень много друзей, еще это два. Я в гостях была в Германии перед этим. Очень не хотелось, чтобы сын на войну попал. Правда, никто от этого не застрахован еще и сейчас, но тем не менее.
На самом деле выбора не было. С Америкой не вышло. Вопрос с Израилем как бы не стоял, потому что, скажем, климата и многонациональной семьи моей. То есть с Израилем не было уверенности, что там будет всем хорошо. А с Германией уверенность такая парадоксальным образом была. Я и моя семья успели побывать здесь даже еще до падения стены, и, собственно, и после. И было более-менее реальное представление о том, куда мы едем, что, опять же, согревало, потому что с Америкой и Израилем такого не было.
С одной стороны, хотелось уехать и начать какую-то новую жизнь в Европе, в Германии, вот. Но, с другой стороны, был страх, потому что мы до этого, например, никогда за границей не были, Европу не видели. И у меня мама, поскольку она одна решила с двумя дочками, одной к тому же инвалидам, ехать в Европу, то для нее это было, конечно, такое непростое решение.
Вопрос второй. Хорошо ли вам в Германии? Не жалеете ли вы о том, что приехали именно сюда?
Ну, в общем, да, удовлетворены, потому что сын кончил университет, стал доктором химии, работает, у него семья, двое детей. Но ехали, вы же понимаете, это по-честному, ехали ради него, и поэтому, в общем, так как у него вот более-менее сложилось. Ну, а мы, нам в России, в общем, особенно ничего не светилось в тот период, когда мы вот уезжали. Ну, и, в общем, судя по тому, как там сейчас люди живут, и как мы здесь, грех жаловаться, так, по-честному.
Мне здесь нормально, мне здесь комфортно, конкретных никаких ожиданий не было, поэтому я удовлетворен тем, как все развивается. Профессиональная жизнь занимает большую часть моей жизни. Человек семейный, но профессия для меня занимает очень большое место.
Ну, намного лучше, чем дома. Вы же, конечно, привыкли, но есть свои плюсы, свои минусы, как и везде, правильно? Поэтому, как бы, я считаю, что комфортно в Германии намного. После того, как уехали с Узбекистана, там было очень сложно.
Я здесь уже 15 лет, если не больше. И пока назад не тянет.
Ну, суммировать за меня и за маму очень сложно, поскольку мы представители абсолютно разных возрастов, и я не думаю, что у нас общее мнение на этот счет. Для нее ей поехать в Германию была жертва, конечно, в социальном плане и в профессиональном, и в различных планах, потому что здесь она уже не могла себя больше реализовывать. Но я считаю для себя, что это было хорошее решение. Я не могу оценить альтернативу, как бы выглядели, если мы поехали в другую страну, но я очень довольна тем, как моя жизнь сложилась и как я как личность развилась. Поэтому я благодарна моим родителям, что они приняли такое решение.
И мой заключительный вопрос куратору выставки о еврейско-русской эмиграции в Федеративную Республику из СССР, доктору Дмитрию Белкину. Скажите, насколько эта волна эмиграции, начинающаяся с Горбачевской перестройки, сливается с другим населением Германии? И что она значит для страны, сравнительно недавно на наших глазах осознавшей себя многонациональным государством?
Да, это многонациональная страна, безусловно, которая в 90-е годы параллельно проходила процесс очень жесткого понимания того, что она уже является таковой, потому что уйти от мононациональности, восприятия, так сказать, самих себя и иностранцев, приезжающих в страну, было очень непростым делом для большинства населения Германии. Я думаю, что один из тезисов нашей выставки, он скорее в будущее обращен, а не отражает реальность, потому что нынешнюю. Потому что мы исходим из того, что возникшее немецкое сообщество, мы называем его немецкое еврейство 2, немножечко, так сказать, вспоминая тезис Владимира Поперного о культуре 2, так сказать, параллельной Советскому Союзу. Но здесь мы имеем в виду, что первое еврейство закончилось в 1933 или 1945 году, точнее говоря. Послевоенное еврейство не идентифицировало себя со страной. На сегодня есть шанс, что прагматичное, конкретное отношение к стране, в которой, так сказать, нашим детям будет лучше житься, возможно, эти дети получат, так сказать, образование хорошее, что происходит уже на сегодня, и будут работать и так далее, это преобладает у большинства. Я думаю, что статистики показывают, что идентификация со страной пока еще, к сожалению, минимальна, потому что просто не все люди еще, далеко не все работают, далеко не все знают язык, далеко не все смотрят телевидение, потому что в конечном итоге гораздо больше и чаще можно увидеть Путина и Медведева, чем Меркель и Вестервелле по телевидению в русско-еврейских квартирах в Германии. Но дело это не меняет, и я исхожу из того и очень надеюсь на то, что элемент нормальности, в том числе прагматичной нормальности, приведет к тому, что еврейское сообщество в Германии будет существовать. И стране оно, безусловно, дает очень много уже сегодня, потому что эти люди высококвалифицированные, эти люди говорят на 2-3 языках, эти люди имеют несколько гражданств, ездят по всему миру, и элемент транснациональности тоже очень-очень-очень помогает Германии, с моей точки зрения, и будет в будущем помогать.
Дмитрий Белкин, а также берлинский корреспондент Радио Свободы Юрий Векст, марбургский этнолог Карен Хёльбер и жители ФРГ Соня Фрейдфельд, Михаил Бурбелко, Алла Курбанова, Юрий Гурджин и Полина Лиссерман в передаче, посвященной проблематике открывшейся во Франкфурте выставки именно Германии. Продюсер этого выпуска «Разница во времени» Марина Смирнова, автор и ведущий Владимир Торцев.
Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев.
Свобода лучше, чем не свобода.
В правоте президента России вы можете убедиться, зайдя на сайт www.svobodanews.ru. Новости из проверенных источников, комментарии независимых экспертов, а также авторские колонки и блоги.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 9:30. Главные новости коротко. В России сегодня так называемый единый протестный день. Во многих регионах намечены акции протеста против социально-экономической политики властей. На митинг во Владивостоке собрались несколько сот активистов партии КПРФ, «Яблоко», «Справедливая Россия», общественной организации «Тигр» и других движений. Акции протеста также запланированы в Москве, Петербурге, Рязани, Перми, Иркутске, Екатеринбурге и других городах. В центре Москвы совершено нападение на высокопоставленного сотрудника МВД России. Он находится в реанимации в тяжелом состоянии. Неизвестные ударили его по голове и похитили портфель с документами. В Москве сотрудники милиции проверяют сервис iFolder из-за размещения на нем детской порнографии. Уже выяснено, что материалы распространялись с территории Москвы. Установлен подозреваемый. Во Владивостоке прибыл сегодня с двухдневным визитом вице-председатель Китая Си Цзиньпин. Он встретится с российским руководством, чтобы обсудить перспективы приграничного сотрудничества Приморского края с северо-восточными китайскими провинциями. Европейские правозащитные организации предупреждают о том, что социальные сети в интернете становятся центрами распространения расистских и ксенофобских взглядов, особенно среди молодежи. Совместное заявление ведущих европейских правозащитных структур появилось в преддверии Международного дня борьбы за ликвидацию расовой дискриминации, который отмечается в воскресенье. В Великобритании началась трехдневная забастовка бортпроводников авиакомпании British Airways. Протестующие недовольны сокращениями, снижением заработной платы и пенсионных выплат. Как сообщает корреспондент Радио Свобода, British Airways уже отменила 1100 рейсов, в основном внутренних. В Словении сегодня открывается саммит ЕС «Балканы». Главная задача форума – обсудить расширение регионального сотрудничества как главное требование на пути продвижения к европейской интеграции.
Радио «Свобода». Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц. Шквал сообщений последнего времени о злоупотреблениях, а то и преступных действиях, как и бездействии милиционеров, порождает, помимо прочего, как ощущение уникальности этого нынешнего безобразия, а с другой стороны, желание сопоставить нынешнее несчастье с тем, что было в среднее советское время, при Сталине, когда, как полагают некоторые, был порядок, и позднее, в эпоху хрущевской либерализации.
Мне кажется, нужно сразу сделать оговорку. Сейчас мы судим о ситуации по сообщениям СМИ. Чтобы исследовать тот же вопрос в советское время, естественно, придется брать другие источники. А каждый их вид имеет свои особенности, законы бытования. Есть логика прессы и есть логика внутриведомственных разборок, отчетов и докладов, в том числе и секретных, и совершенно секретных.
Но, понимая законы каждого из этих жанров, мы вполне можем получить сопоставимый сухой остаток. Давайте почитаем милицейские документы прошлого. Тем более, что историки к ним и по сю пору обращаются нечасто.
Это документы из архива Главного управления милиции МВД МГБ СССР. Я сказала МВД МГБ, поскольку ведомство то и дело реформировалось. Наблюдал за кадрами милиции, их проступками и политикой. Моральным состоянием политотдел ГУМ МВД.
Из доклада заместителя начальника ГУМ МВД по политчасти Кожина о политико-моральном состоянии, служебной дисциплине, партийно-политической работе в органах милиции за первый квартал 1948 года от 24 мая 1948 года совершенно секретно. В 4-м отделении милиции города Алма-Ата выявлено 64 заявления граждан, оставленных без внимания. 29 уголовных дел прекращены без тщательной проверки, без санкции прокурора. 16 уголовных дел скрыты от учета. Однако вопрос о начальнике этого отделения, коммунисте Малиновском, пониженном в должности за очковтирательство, на партийном собрании даже не обсуждался. Каким вредным последствиям приводит политическая близорукость, беспринципность и примиренческое отношение к очковтирательству и бездушному отношению к заявлениям граждан, показывают примеры из практики работы Великолукской области. В Нелидовском РОМ было скрыто от учета 33 уголовных преступления. Начальник лесоучастка этого района Цветков 9 апреля 1947 года подал заявление в райотделение о хулиганских действиях Виноградова и Калинина, уволенных с работы за прогул. На это заявление работники милиции не реагировали, и хулиганы продолжали безнаказанно действовать. 15 января 1948 года товарищ Цветков вторично подал заявление в райотделение, но и на этот раз оно осталось без последствий. Распоясавшиеся хулиганы, узнав через участкового уполномоченного РО Елисеева о поданном на них Цветковом заявлении, на общем собрании рабочих лесоучастка выстрелом из карабина убили Цветкова. Дело расследуется, виновные работники милиции привлекаются к уголовной ответственности.
Я взяла отдельные примеры из обширного доклада. Есть там и статистика, данные, характеризующие политико-моральное состояние и дисциплину личного состава милиции в первом квартале 1948 года. Любопытны не только сами цифры, но и набор рубрик. Надо сказать, что такие данные подавали каждый квартал. И если сравнить за несколько лет, то цифры колеблются. Каждый раз автор доклада высчитывал проценты по сравнению с прошлым кварталом и отмечал увеличение или уменьшение. Но в общих чертах соотношение цифр менялось не сильно. На первом месте, перекрывавшая все прочие цифры и стабильно дававшая около половины всех нарушений – пьянство. На первый квартал 1948 года – 2238 случаев. Сон на посту и уход с поста – 1072. Допущение побегов арестованных – 522. Злоупотребление служебным положением – 466. Нарушение законности – 302. Взяточничество – 116. Причем, что неудивительно, им грешили прежде всего работники органов ОБХСС. Связь с преступным элементом – 113. Морально-бытовое разложение – 76. Хищение собственности – 33. Занятно, что в списке нарушений, и не только в этом квартале, это стабильный показатель, в списке числилось также самоубийство и попытки к ним – 44 в первом квартале 1948 года, ну и дезертирство из органов милиции – 31.
Ну, если говорить о наборе рубрик, как вы выражаетесь, в списках нынешних преступлений милиционеров и часу не хватит. Поэтому бегло отметили, что согласно опубликованному в журнале «Эксквайр» календарю единичных случаев, так замминистра внутренних дел Аркадий Еделев назвал убийство мирных граждан милиционером Евсюковым, в большинстве милицейских преступлений прошлого года, включая убийство членов собственных семей и прочих граждан из стрелкового оружия, автонаезды с летальным исходом, изнасилование и покушение на убийство, например, попытку группы милиционеров в канун Первомая утопить гражданина, потому что он лысый, последняя цитата, как и при старом советском режиме, виден алкогольный след. Однако сопоставление времен будет нагляднее, если мы рассмотрим конкретные примеры из уже цитированного доклада Кожина и, кроме цифр, проследим некоторые истории из жизни милиционеров и тех, кому не посчастливилось быть их подопечными в 1948 году.
Бывший заместитель начальника Тандинского районного отделения МВД Тувинской автономной области Крылов не только не осуществлял контроля за следственной работой, но сам лично необоснованно возбудил 10 уголовных дел. Так, Крыловым были возбуждены уголовные дела с арестом на Качкова 1929 года рождения за кражу у матери полведра картофеля и Галимова за кражу сена, принадлежащего якобы Тандинскому райисполкому. В действительности сено принадлежало самому Галимову. Качков находился под стражей 26 дней, Галимов 33 дня. За нарушение законности Крылов осужден военным трибуналом к 3 годам лишения свободы.
Участковый уполномоченный Верхнедворской волости Тракайского уездного отдела МВД Литовской ССР Шестаков 10 марта 1948 года в нетрезвом состоянии зашел гражданину Симонович деревни Чижуны и предложил ему запрячь лошадь для поездки за женой Шестакова в местечко Семилишки. Пока гражданин Симонович запрягал лошадь, Шестаков вывел старшего сына Симонович во двор, поставил его на колени и расстрелял.
В марте 1948 года участковый уполномоченный Хыровского районного отделения МВД Драгобычской области Украинской ССР Цыбанов, будучи в нетрезвом состоянии, зашел в квартиру бригадира железнодорожных путей станции Хыров гражданину Ковальчуку. Проверив паспорта членов семьи, Цыбанов стал вымогать деньги, но так как денег у них не оказалось, он подверг избиению гражданина Ковальчука и его жену, а затем обнажил оружие и произвел выстрел, который нанес ранение в голову Ковальчуку. После совершения преступления Шибанов снял с руки раненого часы и присвоил их.
17 апреля 1948 года ответственный дежурный 2-го отделения милиции города Вильнюс Азур напился пьяным и в помещении отделения изнасиловал задержанную для проверки личности гражданку.
Конец 40-х, послевоенные голодные годы, новый виток политических репрессий и разгул преступности. А в Литве, к тому же, только что проводились бесконечные зачистки и спецоперации против лесных братьев, и в 48-м все еще неспокойно. Художество милиционеров тогдашнее отличается, в общем, будничной, привычной жестокостью. Взял, да и выстрелил. Нехорошо, конечно, но и неудивительно. И одновременно бытовая скудость тоже видна. Пол ведра картошки снял с руки раненого часы и присвоил, и так далее. Но обратимся к нашему, изобильному, так сказать, времени. 2009 год. В канун Победы псковский милиционер увлечен в осквернении могил ветеранов. А в сам праздник На Урале арестован милиционер, обезглавивший юношу из-за 60 рублей. Конечно, цена вопроса теперь на круг выше, чем в далеком 48-м, но справедливости ради стоит отметить, что иногда совершаемые милиционерами убийства не стоят никаких денег. Например, согласно тому же календарю «Воксквайр», в июне 2009-го в Башкирии милиционер зарубил свою любовницу совершенно бесплатно, просто за то, что она, опять цитата, «обвинила его в импотенции». Вернемся, однако, к документам прошлого.
Начальник Главного управления милиции МГБ Леонтьев, начальник политотдела Главного управления милиции МГБ Кожин, циркулярно начальника управления милиции республик, краев, областей и городов, 29 октября 1951-го, совершенно секретно. Несмотря на категорические требования МГБ СССР и Главного управления милиции по ликвидации преступлений среди личного состава, количество их сокращается медленно, а в ряде органов даже растет. Особо недопустимым является рост таких преступлений, как злоупотребление по службе и незаконное применение оружия с убийством и ранением граждан. Большая часть преступлений допускается вследствие запущенности работы по политическому и чекистскому воспитанию и глубокому индивидуальному изучению личного состава, как решающего средства предупреждения преступлений и проступков. Многие начальники и политработники органов милиции неудовлетворительно осуществляют контроль за служебной деятельностью и поведением подчиненных и невнимательно относятся к проверке сигналов о порочащих их поступках, не создают нетерпимой обстановки против недисциплинированности и неисполнительности, не глубоко вникают в существо совершаемых работниками милиции преступлений и формально подходят к расследованию и изучению причин их порождающих. Не принимается решительных мер к очищению органов милиции от случайных и морально разложившихся работников, которые, пользуясь либеральным к ним отношением, ведут себя распущенно, систематически допускают проступки и преступления, оказывая разлагающее влияние на личный состав.
В отчетах и докладах такого рода обязательно присутствовал анализ причин и требования исправить положение. Но советский официальный взгляд на вещи подразумевал, что для искоренения проблем нужно усилить идеологически-воспитательную работу. Поэтому и отчитывались о политико-воспитательной работе, выражавшейся в штудировании биографии Сталина и краткого курса истории партии.
Ну, это, конечно, нелепо, но в то же время, Оля, давайте не будем и недооценивать. Как ни смехотворно для нас с вами выглядят потуги по идейно-воспитательной работе партии и комсомола, взыскания по партийной линии и прочее, но все же это был один из инструментов тогдашних воздействия на человека. Выговор по партийной линии и неприятно получать, и для многих все же и стыдно, когда нет альтернатив, люди вполне могут верить в коммунистическую систему ценностей. И для житейского процветания и карьеры тоже плохо. Так что здесь все сложно переплеталось. Вот давайте приведем еще одну историю и посмотрим, какие выводы тогда делались.
Это из того же циркуляра 51-го года.
В городе Киеве работниками 12-го отделения милиции Курбет и Староенко тремя выстрелами из револьвера «Наган» был смертельно ранен гражданин Слободян. Будучи задержанными, они признались в убийстве Слободяна и показали, что преступление ими было совершено по заранее разработанному плану с целью мести Слободян за избиение им отца жены милиционера Староенко. Оружие, револьвер «Наган» для совершения убийства по их просьбе выдал старшина милиции Черняк, ведущий кладовой, где хранилось оружие и вещественные доказательства. 3 октября сего года за совершенное убийство гражданина Слободян военным трибуналом войск МГБ осуждены Строенко и Курбет к 25 годам ИТЛ, каждый с поражением в правах на 5 лет, Черняк к 5 годам ИТЛ. Главное управление милиции МГБ СССР считает, что организация бандитской группы в 12-м отделении милиции города Киева стала возможной в результате отсутствия повседневного изучения кадров, плохого контроля со стороны руководителя отделения милиции за работой и поведением подчиненных, крайне запущенного состояния воспитательной работы с ними, халатно-преступного отношения начальника отделения милиции и его заместителей к учету и хранению оружия.
А вот дальше в тексте документа разбор полетов со сложным переплетением вполне здравых суждений и идеологических клише.
Задолго до совершения убийства в адрес руководства партийного бюро отделения милиции поступил ряд сигналов об отрицательном поведении Строенко, Курбита и Черняк, но на эти сигналы должного реагирования не было. Более того, в статье, посвященной подготовке к итоговым занятиям в сети политического просвещения, написанной заместителем начальника отделения по политчасти товарищем Юргановым, помещенной в стеной газете, Строенко и Курбит характеризовались как примерные в учебе, а начальник отделения товарищ Бурлаков уже после ареста дал на них положительные характеристики. Отдел кадров управления милиции, располагая заслуживающими внимания компрометирующими материалами на организатора убийства Строенко, не придал им никакого значения, не доложил о них начальнику городского управления милиции. Руководство и политчасть управления милиции города Киева, несмотря на низкий уровень дисциплины среди личного состава отделения, оценивали его как одно из лучших в городе. Только после совершения преступления стало известно, что организатор убийства Строенко систематически слушал радиопередачи BBC. При поступлении в органы милиции прием его в партию скрыл свое пребывание на оккупированной территории, вступал в связи со спекулянтами и другое. Непосредственно убийца Курбит высказывал недовольство положением в колхозах, был связан с женщиной легкого поведения, впоследствии арестованной за спекуляцию. Соучастник убийства Черняк, пользуясь бесконтрольностью со стороны руководства отделения, в своих корыстных целях разбазаривал вещественные доказательства, которые сдавались в кладовую без надлежащего учета и оформления. Произведенной проверкой в кладовое отделение милиции было обнаружено незаконное хранение 12 стволов оружия, нигде не зарегистрированных и не учтенных. Именно поэтому, будучи бесконтрольным и рассчитывая на безнаказанность, Черняк выдал револьвер наган преступникам.
Далее в циркуляре, разосланном главным управлением милиции по региональным управлениям, содержалось, собственно, то, ради чего он и появился. Требование принять решительные меры для искоренения нарушений такого рода, каждый случай тщательно расследовать, покончить с недооценкой индивидуальной работы с кадрами, провести глубокую проверку и прочее, и прочее.
Ну вот, смотрите, авторы циркуляра высказывают вполне разумные претензии. Действительно, совершенно неправильно, если оружие хранится неучтенным, дисциплина слаба, а на сигналы о дурном поведении милиционеров не реагируют вовремя, позволяют им распуститься и почувствовать себя безнаказанными. Однако прослушивание передач BBC... По всей видимости, к убийству обидчика тестя одного из милиционеров никакого отношения не имеет. Здесь возникла такая специфическая советская аберрация, не позволявшая говорить об истинных причинах и истинном положении дел. И трудно судить, насколько искренними были начальники, увязывавшие пьяную стрельбу подчиненных с деятельностью враждебных радиостанций и недовольством положением в колхозах.
Говорит радио «Свобода», документы прошлого. Мы рассказываем о правонарушениях и преступлениях милиционеров, сведения о которых сохранились в архивах.
Ведь я в милиции служу и эту службу нахожу, это беспокойную, но лучшей на земле. А снег кружит над головой, а дождь стучит по мостовой, а кто-то снова обращается ко мне.
В одном из архивных дел я встретила дивную формулировку. Речь шла о милиционере, уволенном за бесцельную стрельбу.
А что он натворил?
Да ничего особенного. В пролетарский праздник напился и стал от избытка чувств палить в пространство. Никто не пострадал. Потом оказалось, что бесцельная стрельба – это своего рода термин, и в милицейских внутренних бумагах советского времени встречается довольно часто.
Ну, в последнее время стрельба милиционеров уже не бесцельная, а с жертвами, к сожалению. И все это тема весьма злободневная. Хотя, как мы видим, ничто под луной не ново. А вот еще одна коллизия тоже выглядит весьма актуально. Это уже оттепельные хрущевские годы.
Начальник УВД исполкома Моссовета полковник Абрамов начальнику ГУМ МВД СССР Барсукову 24 января 1957 года. Секретно. 23 января 1957 года в 20 часов на Можайском шоссе в районе города Кунцево шофер гаража особого назначения КГБ при Совете министров СССР Серов, управляя автомобилем ЗИС-110, следовал в сторону области, при этом пытался объехать пешехода, переходившего шоссе справа и сбил его правой боковой частью машины. Потерпевший пострадавший гражданин Судариков в возрасте 61 года с сотрясением головного мозга и ушибленной раной головы, на этой же машине доставлен в Кунцевскую больницу. В автомобиле находился секретарь ЦК КПСС товарищ Брежнев. Материал для расследования будет передан в особую инспекцию КГБ при Совете министров СССР.
Ну что ж, Брежнев, а распоряжение доставить старика в больницу мог отдать только он, в этом случае поступил благородно. Вообще-то уже в конце 70-х про его бешеные поездки и инциденты с эскортом и охраной говорили много разного, но документов я не видел. Может, слушатели могут об этом что-то поведать. Ну а теперь более близкий к нашим баранам сюжет.
Начальник управления милиции МВД Украинской ССР Гайдамак, начальнику Главного управления милиции МВД СССР Барсукову 29 января 1957. Направляем материалы проверки по факту получения взятки в сумме 1250 рублей от граждан Голубничева и Гребельник оперуполномоченным ОБХСС Новобасанского районного отделения милиции младшим лейтенантом милиции Шапаренко Григорием Антоновичем с заключением УВД исполкома Черниговского областного совета депутатов трудящихся о привлечении его к уголовной ответственности. Министерство внутренних дел Украинской ССР с принятым решением УВД согласно и ходатайствует о санкции на привлечение Шапаренко к уголовной ответственности. Приложение. Материалы проверки на 36 листах и копия заключения по материалам. Резолюция. Согласен.
Начальник Главного управления милиции Барсуков в первые месяцы того же 1957 года получил довольно регулярно сообщения о разнообразных художествах подчиненных.
Докладная записка начальника дорожного отдела милиции МВД на Северной железной дороге Митрешова начальнику ГУМ МВД СССР Барсукову о состоянии дисциплины среди личного состава дорожного отдела и мерах по ее укреплению. 21 января 1957 года, город Ярославль. В истекшем 1956 году по дорожному отделу награждено значком «Отличник милиции» 35 человек, почетной грамотой МВД СССР 23 человека, объявлено благодарностей 217, в том числе 93 благодарности с выдачей денежного вознаграждения. Приказом МВД СССР поощрено 5 человек. В числе поощренных 110 человек оперативно-начальствующего состава, 170 человек младшего начальствующего состава. За 56 год по дорожному отделу милиции личным составом совершено 65 проступков нарушения дисциплины, за что наказано в административном порядке 73 человека, в том числе 29 человек офицерского состава.
Далее пояснялось, что среди нарушений в этом самом дорожном отделе милиции за халатное отношение к служебным обязанностям были наказаны 20 человек, за нарушение социалистической законности – трое, один за утерю личного оружия, 38 человек за пьянство и другие аморальные поступки, а 12 человек, допустившие неоднократные нарушения дисциплины, из органов милиции уволены вовсе.
Наиболее характерными нарушениями дисциплины являются начальник линейного поста милиции станции Емца Северной железной дороги, капитан милиции Смирнов и оперуполномоченный младший лейтенант милиции Рудаков, используя свое служебное положение, 23 сентября 1956 года без всяких оснований явились на квартиру мастера промывочного цеха паровозного депо станции Емца товарища Моисеенко, которому по решению руководства депо была предоставлена квартира и стали требовать немедленного освобождения, предъявив при этом фиктивный орден от дома управа. После того, как товарищ Моисеенко категорически отказался освободить квартиру, капитан милиции Смирнов и младший лейтенант милиции Рудаков, пригласив к себе на помощь милиционеров линейного поста товарищей Окунева и Крихалева, стали выбрасывать из квартиры на улицу вещи товарища Моисеенко. Когда товарищ Моисеенко и его беременная жена, имеющая грудного ребенка, стали просить прекратить безобразие, сотрудники милиции пытались связать товарища Моисеенко, вытолкнули его в коридор и имели попытку закрыть в туалет. Находившаяся в это время в квартире жена Моисеенко Рудаковым и милиционерами силой была удалена с ребенком из квартиры. За грубое нарушение социалистической законности начальник линейного поста милиции станции Емца капитан милиции Смирнов в административном порядке арестован на 20 суток и понижен должности. Оперуполномоченный младший лейтенант милиции Рудаков из органов уволен.
Наряду с таким уже совершенно вопиющим безобразием в докладе приводились и случаи, так сказать, житейские.
14 ноября 1956 года в линейный отдел милиции станции Буй поступило заявление о том, что 8 ноября в поезде номер 66 двумя милиционерами были задержаны два 16-летних подростка, у которых было отобрано и не возвращено 25 рублей денег и пачка папирос. Произведенной проверкой установлено, что в это время поезд номер 66 сопровождали старшина милиции Карабасов и старший сержант милиции Ветров. Карабасов действительно задержал в поезде двух подростков и без оформления каких-либо каких-либо документов отобрал деньги в сумме 25 рублей, пачку папирос и все это присвоил. Старший сержант Ветров знал об этом, но не доложил руководству отделения. За допущенное нарушение социалистической законности старшина милиции Карабасов в декабре 1956 года с работы уволен, а старший сержант милиции Ветров в административном порядке арестован на 10 суток.
Давайте обратим внимание на аспект, о котором мы сегодня еще не говорили, о наказаниях милиционерам за их проступки и безобразие. Из переписки Главного управления милиции во многих случаях неясно, как поступили с нарушителями. В тех случаях, когда мы об этом знаем, такое впечатление, что в конце 40-х и нравы были суровые. Все-таки среди беззаконий конца 50-х прицельная стрельба милиционеров по людям не фигурирует.
Ну, во всяком случае, документы, которые мы сегодня обсуждаем, я взяла более-менее наугад из нескольких дел. За конец 50-х стрельбы не встретилась. Может, она и бывала, но не так часто.
Вы наказывали в конце 40-х суровее? Там упомянуты полученные милиционерами сроки, хотя и не самые большие. А позднее все больше понижения в должности, дисциплинарные взыскания, увольнения. Было бы, я думаю, интересно и, возможно, полезно проанализировать сравнительную тяжесть преступлений людей в милицейской форме и наказания за них, относительно выносившихся в то же время приговоров по другим не милицейским делам. Но этот вопрос еще ждет своего исследователя. А передача сегодняшняя, думаю, вызовет и волну откликов, содержащих конкретную информацию и по этому вопросу. Вы слушали «Документы прошлого». В передаче использованы документы, хранящиеся в Госархиве Российской Федерации. Продюсеры Оксана Панье и Марк Штирман. Вели передачу Ольга Изерман и Владимир Тульс.
Есть добрая, хорошая традиция, что в песнях люди чувства не таят. Если уж поют моя милиция, то значит без сомнения моя.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Магадана до Великих Луг и от Нарьян-Мара до Махачкалы в больших и малых городах, поселках и деревнях люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 10 часов утра, повтор в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи, в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Средняя явка в субъектах Российской Федерации составила...
Результаты голосования превосходят те результаты, которые были на
предыдущих. В целом, мы считаем, что избиратели России возвращаются.
Ливанская прокуратура проводит расследование в отношении Паоло Берлускони.
Подсчет голосов должен проходить быстрее и быть более прозрачным.
Чтобы... Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9535, 12015, 15250, 15285. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».